мы постепенно вникали в проблему, но мы продолжаем в него вникать. Мне кажется, вот на самом деле сильная сторона нашей организации, что мы не зацикливаемся на каком-то одном решении, одном куске, да, а мы постоянно пытаемся посмотреть глубже, увидеть еще другие стороны, увидеть, что же все-таки формирует вот эту проблему, и еще по-другому немножечко к ней подойти, да. Поэтому у нас столько проектов, в сравнении, ну, там, со многими другими организациями, у нас их реально очень много, и они вырастают из реальной жизни. То есть изначально на что мы откликнулись? Откликнулись на то, что Лена лежала, ну, Ольшанскую я имею в виду, лежала в больнице, увидела детей отказников, ужаснулась, в каких условиях они лежали. Действительно, тогда были ужасные условия. Вот, и кинула клич, и люди стали ходить, да. Тогда дети-сироты, у них не было вообще ни нянь, да, которые за ними присматривали, не было обеспечения, часто не было памперсов. Ну, то есть ребенок просто лежал, извините, порой в грязи, да, и вот люди стали туда ходить. Стали ходить, но поняли, что этого недостаточно. Подумали, ну, что надо что-то делать. Так возникла идея пиарить детей и устраивать их в семьи. Потом столкнулись с кровными родителями. Ну, случайно, вот реально это было случайно, просто ребенок лежит в больнице, приходит, там, не знаю, кровная мама, кровная бабушка, и оказывается, что это не какая-то ужасная женщина, да, которой вообще ребенка нельзя подпускать. Это человек в сложной жизненной ситуации, становится понятно, что ему можно оказать помощь. Так потихонечку возникла программа, помогающая кровным семьям. А дальше все это начало развиваться. Там начали помогать кровным семьям, увидели, что есть женщины, которые отказываются от ребенка в родильном доме, да, там такие к нам попали. А поняли, что нужен проект, помогающий женщинам, которые вот на грани отказа прямо после рождения. Потом поняли, что одна из основных проблем это тогда, когда им некуда идти. Значит, нужен приют, да. Потом поняли, что среди них много женщин с ментальными нарушениями, особенностями. Значит, поняли, что нужен проект, который будет помогать таким семьям, да. То же самое там в семейном устройстве, например. Начали с пиара детей, потом поняли, что, ну, надо их обучать. Школа приемных родителей открылась. Потом поняли, что недостаточно устроить детей в семью, надо их сопровождать. Открыли сопровождение. Потом поняли, что вот те дети с особенностями, которых мы лечим, ну, вот дети-сироты, я имею в виду, мы же их не просто лечим, мы их стараемся устраивать в семьи. Стали их устраивать в семьи, поняли, что когда ребенок устроен в приемную семью, проблема никуда не уходит. Нужно продолжать их сопровождать. Появился проект «Близкие люди», который занимается именно сопровождением семей, куда взяли детей с нарушениями, с особенностями, где нужно прям такое медицинское сопровождение. Потом поняли, что можно бесконечно заниматься, ну, как бы помогать там семьям, помогать детям в учреждениях, но вообще-то надо бы менять всю систему, да. Стали обучать сотрудников государственной службы менять законодательство. Вот как-то так, да, то есть это такое вот развитие, и это постоянно, ну, происходит, мы постоянно что-то новое придумываем. Вот сейчас у нас, не знаю, отдельно выделяется подпроект помощи кровным опекунам, потому что мы понимаем, что это отдельная категория. Ну, там бабушки, дедушки, например, которые берут под опеку, они чаще всего не проходят школу приемных родителей, у них своя специфика, это достаточно сложная категория, и им нужно как-то отдельное направление, отдельная более глубокая помощь, более заточенная именно под них. Вот, похоже, у нас выделяется такой, например, подпроект в рамках там сопровождения замещающих семей. Наше развитие, оно постоянно как бы углубляется. Наверное, конечно, в какой-то идеальной мире у нас было бы сразу все глобальное понимание всей проблемы, да, но поскольку мы стояли у истоков вообще тех, кто занимается этой проблематикой, то мы, в общем, шли так по нарастающей. Сейчас, мне кажется, мы уже в целом понимаем картинку, да, проблем, да, но все равно не всегда хватает ресурсов. И мы стараемся, ну, доращивать. Ну, например, там в какой-то момент в моей программе мы поняли, что мы плохо понимаем про работу с пострадавшими от насилия. И мы стали активно обучаться. Мы не пытаемся быть одним в поле воли, да, мы, естественно, кооперируемся и общаемся. Например, у нас есть с 2013 года мы совместно с организацией «Аистенок» в Екатеринбурге проводим всероссийскую конференцию для сотрудников приютов и кризисных центров по всей России и даже в стран ближнего зарубежья. И это как бы большой ресурс, потому что, например, когда мы отправляем семьи в регионы, мы понимаем, что у нас есть там партнеры, которым, соответственно, мы можем передать эту семью. Я считаю, что мы много вложили, ну, вообще в развитие сети приютов по всей России, да, потому что благодаря благодаря этой конференции. Сотрудники тех приютов, которые уже есть, получают возможность обмениваться опытом. Довольно часто приезжают новые, ну, люди из каких-то новых организаций, у которых своих приютов нет, но они изучают наш опыт, опыт коллег, да, и открывают сами к нам в приют, теплый дом приезжают на стажировки. В этом смысле мы всегда открыты. Мы обучаем регионы сейчас, например, идет проект с Тульской областью для тренеров школ приемных родителей. Мы проводим супервизии для коллег, да, там, в рамках того же семейного устройства и так далее. Передаем кейс к той же Москве. У нас есть чат по приютам, куда, ну, все организации, у которых есть приюты в Москве и области, они обмениваются кейсами. Не знаю, вот у нас есть кейс, например, но нету мест, да, и мы туда кидаем и говорим: ребят, у кого есть места? А мы активно сотрудничаем с организациями, которые помогают пострадавшим от насилия, теми, кто занимается помощью мигрантам. Ну и сотрудничаем вместе по каким-то кейсам или по каким-то проблемам. Я знаю, что там организации Москвы, например, объединялись с целью обсуждения проблемы школы приемных родителей, когда стало понятно, что их мало и есть дефицит, да, и разговаривали там с департаментом социальной защиты. В рамках законодательных инициатив мы достаточно часто объединяемся с разными НКО по продвижению каких-то законов, которые нам кажутся важными. Мне кажется, что у каждой организации свой путь, исходя из того, какие у нее есть ресурсы, какие она себе ставит цели, да, какие люди в ней работают. Но вот у нас сложилось так. Я вижу в этом много смысла, в том числе потому, что у нас есть преемственность, да, между проектами. Ну, например, нам поступил сигнал из родильного дома, да, что она планирует отказываться. Вот мы туда выехали. Дальше мы передаем ее в наш приют. Да, она живет там. Потом она выпустилась, она находится в проекте «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации», который организует сопровождение на дому. Если, например, у нее есть какие-то ментальные особенности, мы еще подключаем под проект «Помощь родителям с ментальными особенностями». Теперь давайте предположим, что у нее все пошло все-таки не так, несмотря на всю нашу поддержку, а пара таких случаев у нас тоже были. Оказалось, что она не может быть мамой, ну, например, прогрессировало психическое заболевание, возникла зависимость или еще что-то, и ребенок попадает в учреждение. И наши волонтеры будут посещать его в учреждении. А в это время мы, например, из наших приемных родителей поищем потенциального приемного родителя. Ну и дальше он попадет в приемную семью и будет сопровождаться нашим же проектом по сопровождению приемных семей, к примеру. Да? Хорошая эта история. Для меня это очень ценная история. Это я рассказала уже совсем такой длинный путь, но в целом как бы вот эта кооперация между проектами у нас регулярно бывает. То есть, например, мы детей лечили, да, в рамках проекта «Дети в беде», а дальше параллельно проект «Территория без сирот» начал этого ребенка пиарить. Как раз вчера в чате писали коллеги, что удалось устроить с ребенком с ДЦП, неходящего и так далее, в семью как раз вот благодаря такой кооперации. И я знаю, что после того, как он попадет в семью, скорее всего, он уже пойдет в тот наш проект, который занимается сопровождением семей, которые взяли детей с ОВЗ. Да? То есть семья не останется в одиночестве. Я вижу в этом очень много смысла, понимаете? То есть мы уверены в том, что практически на любом этапе мы сможем оказать поддержку, и мы сможем передать как бы в ручки нашим коллегам, которым мы доверяем в плане того, что у нас общее ценностное поле, у нас общее профессиональное поле. Это первый плюс, да, то есть, на мой взгляд, это очень выгодно для благополучателя, да. Второй, конечно, плюс, который я тоже в этом вижу, что поскольку мы как организация видим проблематику с разных сторон, у нас такое немножко системное зрение, потому что иногда бывает, когда ты занимаешься только, не знаю, приемными семьями, тебе кажется, что кровные семьи — это все ужасы, кошмар, да? Ну, как-то, мне кажется, более в этом смысле такие взвешенные, да? Ну, меньше каких-то иллюзий. Например, там, я когда приходила, я думала, что семейное устройство — это вот все прекрасно, да? И там, знаете, цветочки, бантики и все в таком роде. А теперь, когда я уже как бы, ну, много лет в нашем фонде, да и сама приемная мама, я действительно еще больше вижу смысла в том, чтобы побороться за кровную семью, потому что я вижу, какие сложности бывают в приемной. Профессиональная позиция, она более взвешенная получается. По-разному бывает. Мы пошли таким путем, да? Но у меня много уважения и к тем, кто идет каким-то другим путем. Да? У них тоже есть свои плюсы. Они имеют возможность, например, копать одну тему прям глубоко, 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 глубоко и только в ней. Изначально, ну, еще когда мы только начинали работу с кровными семьями, мы ориентировались как раз на кейс-менеджмент. Мировая технология по работе, собственно говоря, с кризисом. да, кейс-менеджмент или технология ведения случая, она обычно противопоставляется истории как раз единичного оказания услуг. Когда там, не знаю, в соцзащите есть гречка, да, в церкви есть вещи, а семье вообще нужен психолог, к примеру, да. Но им выдают гречку, которую они не едят, и вещи, которые им не нужны. А психолога, например, нету, поэтому психолога у них не будет. Вот это вот когда у нас такая разрозненная система социальных услуг, причем человек должен побегать по разным организациям, чтобы эти услуги получить. Вот большинство людей в кризисе на это не способны, да. Ну, то есть просто почему возникает эта история, серия, а что это они не получают? Да потому что как бы, ну, они просто не могут там, в силу непонимания, или в силу отсутствия ресурсов. То, что может работать с такими ситуациями, это технологии ведения случая или кейс-менеджмент. Когда есть один человек, который прикрепляется к семье, да, и который уже вместе с семьей составляет план, исходя из их проблематики, да, то есть какие есть проблемы у семьи. Это могут быть совершенно разные проблемы. У нас, например, были варианты, что семье нужна доула, да, или нужно грудное вскармливание, или нужен специалист по пристройству бездомных животных, которые в этой семье проживают. Да, такое тоже было. План с семьей всегда строго индивидуален. Он составляется вместе с семьей, да, то есть исходя из тех проблем, которые семья сама видит и сама обозначает. И там есть как бы часть в этом плане, то, что делает организация, и часть то, что делает семья. Этот объем может быть разным, он может меняться. То есть часто бывает так, что мы вначале приходим, мы даем больше, потом постепенно какие-то проблемы закрываются в семье, появляются ресурсы, не знаю, оформить пособие с помощью нашего юриста, да, там, решить еще какие-то проблемы. И тогда уже мы даем меньше, семья сама, соответственно, начинает больше делать. Да. План гибкий, и вклад каждой стороны, он тоже очень гибкий, он разный на разных этапах. И что важно, все вот эти необходимые ресурсы этих специалистов, их подключает именно кейс-менеджер к семье. То есть не семья сама бегает, а их разыскивает, да? А наша задача как организации, задача конкретно этого специалиста, как бы их максимально подключить. Наша задача этот клубок увидеть. Да? И мы начинаем на него его распутывать и смотреть с нашей первой встречи с семьей. То есть мы выезжаем в семью. Естественно, что вначале идет установка контакта. Но вообще вся наша беседа, она про установку контакта. Но уже в рамках этой первой беседы у нас есть там форма, которая помогает нам распутывать этот клубок, в котором есть блоки про, что у нас там с жильем, что с пособиями, есть ли проблемы психиатрического характера, есть ли социальное окружение, которое помогает, либо наоборот мешает, какие есть риски в семье. То есть этот отчет, он как форма есть в нашей голове во время нашей беседы, и мы как бы вот этот вот клубок, да, распутываем по блокам. Потом мы заполняем этот отчет, и дальше, соответственно, как бы этот отчет направляется сотрудникам. Сотрудники принимают решение о том, наш ли кейс, готовы ли мы с этим кейсом работать. Если этот кейс наш, и, соответственно, мы готовы работать, то дальше начинается работа уже кейс-менеджера, и он продолжает распутывать этот клубок. То есть его вначале вот первые люди уже немножечко так разложили, продолжает распутывать, составляет план, да, и в рамках этого плана дальше идет работа. И на каждом этапе мы продолжаем глубже копать, потому что бывает по-разному. Ну, там бывают вообще, как бы сказать, такие курьезные ситуации. Я помню, к нам приехала девушка в теплый дом, давно это было, приехала со справкой об утере паспорта. Прошло, по-моему, несколько месяцев, прежде чем она признала, что на самом деле это была чужая справка на чужое имя, так уж получилось, она ей досталась, у нее другое имя, и нам пришлось этот клубок распутывать долго, причем она была из другой страны, она была из Молдовы. Постепенно ты понимаешь, что есть что-то, что семья тебе не сказала. Или что-то, например, что выглядело легко, а с нашими государственными службами оказалось тяжело. Наставничество, по сути дела, тот же кейс-менеджмент. Да? Или там сопровождение приемной семьи, это тоже тот же кейс-менеджмент. Технология одна. Я вам скажу даже, что хорошее сопровождение онкологического больного, например, это тоже кейс-менеджмент. Вот так по-хорошему. Технология-то универсальна, она подходит для любой кризисной ситуации, для любого клиента, ситуации множественной уязвимости, которая является темой нашей сегодняшней беседы. Да? Кейс-менеджмент — это и есть та технология, которая позволяет работать с данной категорией клиентов в совершенно разнообразных ситуациях. Не знаю, возьмем ли мы людей с какими-то проблемами со здоровьем, возьмем мы нуждающихся в какой-то социальной там реабилитации, ну, я имею в виду там пожилых людей, например, да, или мы возьмем семьи в сложной жизненной ситуации, или мы возьмем выпускника сиротского учреждения, принцип будет примерно один. Да. То есть мы должны на входе примерно понять картинку проблем, да, по неким блокам, да, естественно, здесь важно, чтобы эти блоки с одной стороны были, чтобы не было совсем уж каши, да, нам надо как-то разложить этот клубочек, А с другой стороны, что мы должны быть готовы, что всегда может добавиться какой-то блок, который мы до этого не встречали, да? А равновесие между нашей как бы структурированностью и нашей же гибкостью, да? Чаще всего все равно оценка происходит на основании какого-то алгоритма. Просто надо быть готовым к тому, что в этом алгоритме могут возникнуть какой-то блок, которого до этого не было. Дальше как бы вот мы оценили, приняли решение о том, что мы работаем с этим кейсом, да. Следующий этап – составление плана, да. Естественно, есть какие-то алгоритмы, по которым мы работаем, то есть какие-то блоки, по которым мы смотрим, мы вот говорим, что вот этот надо не забыть продумать, что решается жилье, но мы что, когда в семье нет этой проблемы, тогда мы этот блок выкидываем, понимаете? То есть мы здесь должны быть такими, как это сказать, мастерами лего, которые в любой момент готовы что-то добавить, что-то убрать, но понимают, что все равно какие-то штучки, из чего они строят, есть, а где-то надо вообще изобрести эту вот штучку, которая нужна для этого здания самостоятельно. Такое тоже может быть, да? Дальше мы двигаемся по этому плану. Дальше у нас регулярно есть мониторинг и оценка этого плана, что вообще происходит. Да? Это обычно называется консилиумы, супервизии или интервизии, да? Когда мы думаем, а что у нас происходит, так или не так идет. Могут еще заполняться какие-то формы, ну там у нас тоже есть форма, нами же разработанная, оценка рисков ресурсов семьи. То есть мы мониторим и оцениваем, насколько мы двигаемся туда, куда хочется двигаться, да. В какие-то моменты мы можем делать это без семьи, да, когда у нас у самих каша в голове и что-то не то происходит. Но как бы нам это надо обязательно соотносить с семьей, иначе мы не будем идти туда, да, чтобы не получилось как лебедь, рак и щука. Мы идем в одну сторону, а семья вообще туда идти не хочет. Может быть так, что, например, семья хочет идти туда, а мы против туда идти. Мы не согласны, мы не видим это как интерес ребенка, например. Ну, значит, мы расходимся, да, мы здесь не можем друг с другом согласиться. Такое тоже может быть. Но часто просто семья не услышана, да, это такое тоже бывает. Вот, ну и дальше вот как бы мы вот так двигаемся, дальше как бы если все нормально, мы завершаем случай. Мы можем завершить случай, потому что все стало хорошо, мы можем завершить случай, потому что все стало плохо, и, например, и мы не можем больше поддерживать, да, и там тоже, возможно, разные варианты. Есть вариант, где мы просто молча уходим, есть вариант, где мы, например, сообщаем государственные службы, да, это тоже такое может быть. Вот, но алгоритм, в принципе, то он общий, да, вопрос в том, что как бы вот этот общий алгоритм мы заполняем вот этим тонким, точечным, адаптированным содержанием, да, с учетом индивидуальных особенностей каждой ситуации, каждого клиента, каждой категории клиентов. Есть сдвиги, да, но там я пришла работать в нашу сферу в 2010 году волонтером, с 2013 я сотрудник фонда. И, например, когда я даже вот приходила волонтером, вообще тема помощи кровным семьям в принципе была, ну, такая очень маргинальная, да, об этом, по-моему, только Лена везде кричала, что надо помогать кровным семьям, а все вокруг говорят, кому вот этим, вот, маргиналам, да вы что? Как бы сейчас наоборот, тема профилактики, тема помощи кровным семьям и так далее, она вот со всех трибун, да, это началось вот где-то 14-15 года, когда я начала это вдруг слышать, когда вдруг наше государство стало тоже это транслировать, да. Поэтому как бы изменения я вижу, да, я вижу изменения, ну, и в плюсы, и в минусы. Есть опыт других стран, где они грамотно привлекают НКО, а получается более, с моей точки зрения, такая комплексная история, благодаря тому, что НКО в это включены. У нас тоже есть эта история с поставщиками социальных услуг, но она очень сложная, и ну, часто НКО невыгодная, там миллион разных бумаг, и смешные деньги, да. Я знаю, например, во Франции государство делегирует НКО решение части социальных проблем и платит за это ну, нормальные деньги, да, не требует той отчетности, от которой хочется вернуть и деньги, и никогда больше с этим не связываться. Вот примерно как-то так. У нас тоже есть подвижки, например, там фонд президентских грантов. Я могу сказать однозначно, что они большие молодцы, потому что я брала, например, президентские гранты, но руководила еще в 2014 году. Я знаю, как это устроено сейчас. Это небо и земля. Они бы прошли большой путь и реально стало намного лучше. Упростили, сделали более открытый и прозрачный с точки зрения конкурсов, да, потому что ну, там, в 2014 году попасть в число тех, кто это получил, было очень сложно. Мы когда попали, мы у нас просто хлопали глазами от счастья, но не потому, что у нас были до этого плохие заявки, а я до сих пор не понимаю, как нам это удалось. Был очень непрозрачный конкурс, очень было непонятно, по каким критериям как бы отбирают. Сейчас как бы каждый год достойные коллеги, мы в том числе берем эти президентские гранты, понятные и прозрачные условия как конкурса, так и, собственно говоря, отчетности. Поэтому в этом смысле вот я вижу движение вперед.